каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня действительно это будет точно совсем уж не так, как все, потому что сегодня с вами я, Александр Янковский.
И я, Павел Казарин.
И даже буду делать это, обсуждать эти новости даже без Павла Казарина. Буду делать это с нашим постоянным гостем Сергеем Акрушиным. Здравствуй, Сережа. Рад тебя видеть.
Хотел прикинуться Павлом, конечно.
Да, но не получится.
Не получилось интриги.
Да. Я предлагаю, значит, я для начала расскажу, чем была замечательная эта неделя. Вот как бы новости короткой строкой. Ну, во-первых, 1 мая дали старт курортного сезона. В 2017 года. Это при том, что раньше как бы курортный сезон не начинался, не заканчивался. Ну ладно, бог с ним, как бы поговорим об этом. Поговорим также о том, что вот 1 мая, как прошел праздник первомайской демонстрации солидарности всех людей труда и нет труда на территории Крыма. И, конечно же, поговорим, какое это имеет отношение к переселению кирчан в разрушающиеся дома, если имеет. Ну, а если еще успеет, то поговорим и про земельный вопрос, который испортил абсолютно всех крымчан. Ну, а для начала новости.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Сергей Макрушин. Сереж, ну давай, начинай новости.
Ох, новости у нас чудеснее чудесного, потому что, помните, Александр, в Севастополе оползень разрушил дорогу, собственно, на Севастополь, дорогу на Севастополь.
Вот эту часть знаменитой трассы Таврида.
Да, да. Вот эту знаменитую уже часть знаменитой трассы Таврида. Там теперь знаменитый провал. Так вот, вокруг этого провала был некий объезд. И вот этот объезд тоже начинает разрушаться.
Ползти, уползать.
Пока не проваливается, пока только уползает, но это ведь только начало.
А откуда вам стало это известно?
Так, об этом сообщил в Фейсбуке общественник Александр Талипов. И вот он говорит, что пока Овсянников совещается о том, как ему отремонтировать провал, объездная дорога, на ремонт которой потратили уже более 30 миллионов рублей, как я и предсказывал, пишет Талипов, начинает разрушаться. И при том, что нет еще пиковых нагрузок.
Ну, знаете, как бы мало, я думаю, все дело в том, что мало потратили денег. Если будет потрачено, допустим, 100 миллионов рублей, разрушения станут еще более, знаете, как бы значительными. Потому что чем больше тратишь денег, тем более значительными необходимо еще больше тратить
денег. А я могу понять, в чем дело. Потому что вот этот провал на трассе на Севастополь, он стал очень известным объектом. Очень много фотографий туристов с этим провалом появилось. И я так понимаю, что власти Севастополя хотят еще один туристический объект.
А, то есть это в рамках как бы увеличения, улучшения туристической привлекательности Севастополя.
Был же недавно инвестиционный форум. Понимаете,
логично.
И
Севастополь там представил только один проект. А этот можно проект будет представить в следующем году. И мы помним же, ведь верная дорога идут, товарищи. Вот мы все помним пример Остапа Бендера. Потом можно собирать деньги за провал, за просмотр провала, чтобы провал не сильно проваливался.
За то, чтобы объехать провал и посмотреть и на провал, на объезде провала.
На объезде провал. Замечательно. Еще одна новость. Значит, приближается 9 мая. Нет, это не новость. Но именно приближение 9 мая обеспокоило заслуженного строителя Украины и заслуженного строителя Автономной Республики Крым Владимира Константинова. Дело в том, что Владимир Константинов считает, что власти Крыма должны дать отпор людям, которые продают, внимание, георгиевские ленточки по 150, а то и по 200 рублей.
Скрепами торговать удумали.
Да, то есть фактически Владимир Константинов выступает против распространения этих самых скреп. Сейчас этот человек, помимо того, что он заслуженный строитель Украины и Автономной Республики Крым, еще имеет такую должность, как председатель Государственного Совета Республики Крым. Он сказал, что в Крыму необходимо бороться со спекулянтами, которые продают георгиевские ленточки по 200 рублей. Это совершенно неприемлемо. Как можно наживаться на этом, сказал Константинов. Как можно наживаться на людях, сказал Константинов, чья компания наживается на крымчанах.
Я представляю себе картину, значит, у крымчанина находят пак георгиевских ленточек, они спрашивают, а вы с целью хранения или распространения?
Да, это распространение тоже отягощающее.
Это отягощающее,
принципы. Значит, и Константинов подчеркнул, что власти, люди должны реагировать на такие спекуляции и давать отпор торговцам. Если мы будем так и делать, то у нас такое не приживется. И слава богу, что Владимир Константинов наконец-то понял, что георгиевская ленточка не приживется в Крыму.
А за биткоины можно их покупать?
Я думаю, можно. Но ты знаешь, почему все это беспокоит Владимира Константинова? Дело в том, что в России введены новые правила ношения георгиевской ленточки. Значит, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 мая. Вот с этого года ленточку можно будет повязать только на лацкане пиджака. Для сравнения, в 2015 году правила ношения георгиевской ленточки позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля, и можно было еще на сумку, можно было волосы прикрепить как ленточку. Теперь это считается недопустимым. И по-прежнему запрещено повязывать ленту ниже пояса и где-либо в испорченном виде.
То есть, я не понял, то есть все предыдущие годы, значит, вот эти все люди, они оскверняли этот символ?
Оскверняли этот символ, фактически топтались по этому георгиевскому символу.
Ну, надо как-то покаяться теперь.
Всем. В принципе, я думаю, что будет, скорее всего, введена, в следующем году, наверное, будет введена уголовная ответственность
так.
за неправильную повязку георгиевской ленточки.
Неправильным узлом. Я думаю, что еще узел нужно определенно утвердить.
Это понятно. Кстати, георгиевская ленточка производится в Подмосковье. Вот массово производится. Ты знал об этом, нет?
Нет.
Но предприятие, на котором она производится, оно принадлежит турецкому бизнесмену. И вот этого самого турецкого бизнесмена почему-то не пускают в Россию. Ну, как-то очень-очень смешно получается.
Он говорит, да я же там ленточки делаю.
Нет, вот. Как бы правила нарушаем, все, до свидания. Ну что, давай еще, что там у нас из новостей?
Ох, а новости
не всегда... новость замечательная про твоего друга, господина Петрова.
Да, Петров всегда готов, как мы помним из его предвыборных роликов. Вот здесь он всегда готов комментировать следующую историю. Жители Крыма скоро начнут выколачивать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Произойдет это уже в сентябре, то есть заставят платить. А при этом требовать будут не только то, что не уплачено с прошлого сентября, но и пеню. И вот Петров говорит...
И вот давай мы сейчас послушаем твоего любимого господина Петрова.
И пеня будет за весь период, опять же, потому что жилищный кодекс, законодательство все это предусматривает. И любые инсинуации различных популистские такие, каких-то общественников, в кавычках, каких-то политиков, о том, что платить не надо. Это просто людей подставляют. Потом все это выразится в больших суммах.
Вот в больших суммах сказал господин Петров. Петров, который будь готов, платить будь готов.
Будь готов. И Петров был в такой роли оппозиционера в Крыму до тех пор, пока его не взяли в общественный совет.
По квоте
Аксенова, да? Да, а теперь он говорит, что да, надо платите.
А до этого он говорил, что платить не надо.
До этого он говорил, что вот где эти деньги, говорил он, куда они тратятся,
не видно. Потому что, да, раньше не надо было, а теперь после назначения надо. Все, для меня вообще все понятно абсолютно.
То есть Петров, будь готов.
Петров, будь готов, значит. Но дело в том, что вот есть такой там еще господин Игорь Спилиоти. Это заместитель директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Он сказал, что крымчане довольно хорошо платят, на самом деле, если сравнивать с Россией. В марте, сказал Спириоти, вот в Крыму была собираемость на уровне 27%, а некоторые регионы России достигли этого за 2 года. Ну, в общем, как бы придется платить. Ну, а пока капитальный ремонт не ведется, пока деньги только собираются, запрещается строительство. 24 апреля 2014 года. Суровый, но справедливый глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением запретил до 1 января 2018 года любое строительство и любую реконструкцию объектов капитального строительства на территории, значит, Республики Крым. Но распоряжение, которое запрещало это любое строительство, оно просуществовало меньше недели.
Значит, мне кажется, я знаю, в чем дело.
Да, потому что он отменил введенный им запрет на проведение работ, связанных с капитальным строительством.
Да, я понимаю примерно, в чем дело. Это любое строительство было запрещено, да?
Да.
И мост. И мост, видимо, тоже?
Мост не на территории Крыма, Сережа. Я тебе открою. Он в море находится, как бы.
Совсем в море?
Совсем, да, совсем в море. Там какие-то части находятся тоже в море. Нет, ну выходить, наверное, будут. Но, понимаешь, про мост на Салгир, через Салгир ничего не говорилось. Может быть, как бы...
Там, кстати, до конца строительства Керченского моста осталось 1,5 года.
Так.
А воду вбито всего 25 сва из нескольких сотен.
И хватит, вбить. Сергей, хватит вообще.
Вот к там отчитывается, вот это... отчитывается гордо, мы вбили половину свай.
Сергей, знаете, что я вам скажу? На самом деле, неважно, будет построен мост или не будет построен. Не будет, будет построен, скажет хорошо. Не будет построен, скажет еще лучше.
Так даже лучше.
Так даже лучше. А знаете, почему лучше, Сергей?
Почему?
Потому что если мост будет построен, то господину Аксенову нечем будет уже объяснять, почему не улучшается жизнь крымчан уже сегодня.
А мне кажется, еще вот если построят мост, у крымчан не будет мечты.
Ну да, это
а
о том же.
А как же жить без мечты?
А без мечты никак вообще. Вот, допустим, у госпожи Захаровой, это Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, у нее всегда была мечта приехать в Крым. И вот она приехала в Крым и осуществила там свою эту самую мечту. Но, что самое интересное, в этот самый день... Когда госпожа Захарова давала там свой брифинг на Севастополе, прямо практически в центре Севастополя,
бенефис,
на берегу,
я бы сказал.
Да, бухты, местные средства массовой информации сообщают, что дочь Марии Захаровой в Севастополе покусала бродячая собака. Значит, и дочке потребовалась медицинская помощь. Ее срочно, дочку, отвезли в городскую больницу номер 5. Сама Захарова, кстати, на 2 часа задержалась на этот брифинг, извинилась, сказала, что такие форс-мажорные обстоятельства. Значит, главврач больницы рассказала, что в медучреждении были готовы, значит, оказать необходимую помощь. Но, значит, дело в том, что в одной больнице, куда они обратились, не было вакцины от бешенства, а в другой больнице, куда надо было везти ребенка, не было бензина в машине. Но, тем не менее, все эти вот такие злоключения с госпожой Захаровой не помешали ей сказать, что в Крыму, да, она увидела вообще замечательную, высокоразвитую туристическую и гражданскую инфраструктуру. Я вижу, сказала госпожа Захарова, как с каждым городом и туристическая, и гражданская инфраструктура набирает обороты. Это видно невооруженным взглядом. Это также отражается на цифрах, которые приводят потом в качестве статистических данных соответствующие министерства и ведомства, отмечая все больший рост притока туристов в Крым. Что, Сергей?
Вот хочу спросить, а сама госпожа Захарова, она вот в этом инциденте с собакой, она точно не пострадала?
Я думаю...
Потому что там 2 часа прошло, и, может быть, есть какой-то эффект.
Главное, чтобы собака не пострадала. Смотри, но дело в том, что госпожа Захарова, значит, она вот еще что. Она напомнила, когда сделала свой брифинг. Я послушал этот ее брифинг, ее выступление, которое прерывалось постоянно какими-то бурными продолжительными паузами. Я послушал и сделал вывод, что госпожа Захарова все-таки считает, что все жители Крыма, они граждане Украины. Давайте послушаем.
Глядя на действия украинских властей, просто невозможно задаться вопросом, а кому, собственно, вы пытаетесь нанести больший урон? Жителям Крыма? Вы же считаете их своими гражданами. Вы же так радовались, когда интернет-ресурсы обозначили якобы Крым как территорию Украины. Вы своих гнобите, получается, простите мне это слово. Вы своих мучаете, вы своим воду не даете, к своим так не относятся.
Вот так вот. Так что крымчане – это граждане Украины, сказала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну что, Сергей, все, в принципе, признание есть? Как бы вот то, чего ждали все 3 года.
Ну, а потом она скажет, нет, это собака покусала. Знаем мы их.
Да, замечательно. Но вообще, ты знаешь, кстати, по поводу собаки, мне вообще удивительно, почему сейчас вот местными там медиа крымскими или российскими медиа не раскручивается версия какой-нибудь там специальной подготовки диверсантов.
Ну,
да? То есть найдут сейчас где-нибудь под Киевом или, не знаю, под Жмеринкой, найдут школу собаководов, где готовят таких специально собак, чтобы кусать Марию Захарову. Да, вот специально, это высшее руководство России. Специально натаскивают, как бы, вот не ниже, чем, не меньше, чем министра будут.
Более того, а в Крым они проникли, воспользовавшись услугами боевых дельфинов, которые их провели.
Сергей, я помню эту вашу замечательную, как бы, теорию.
Есть, кстати, вот по поводу различных морских сражений, появились подробности известного, выдающегося морского сражения между с судном «Ашот-7» и кораблем военной разведки Черноморского флота Российской Федерации «Лиман», которое произошло 27 апреля 2017 года недалеко от Босфора. Вот, значит, одесское издание «Думская» с ссылкой на источники в Севастополе сообщает, что на момент столкновения, а это был туман, Да, я напомню, что корабль военной разведки Черноморского флота проекта номер 861 классификации НАТО «Мама-класс» столкнулся со скотоводом.
Скотовозом,
Сергей, да. Из тумана, значит, вынырнул этот скотовоз. Так. А на тот момент Лиман, собственно, превратился в какой-то степени в скотовоз сам, потому что весь офицерский состав был мертвецки пьян.
Почему вы так уверены?
Потому что они не заметили. Я объясню. Просто технические характеристики Лимана таковы, что на нем есть очень много оборудования для перехвата радиосвязи и электронных сигналов. И вот матросы, которые их оставили дежурить, собственно, в командном пункте, они видели, что приближается судно. Они пытались...
Слышали вот это да, как бы, но думали, морских баранов не бывает, поэтому как бы игнорировали.
Раскат вот этот судьбы над собой. Они слышали уже вот этот роковые раскаты, и они пытались доложить офицерскому составу, но офицерский состав отреагировать просто не мог.
Бараны. Ну откуда в море могут быть бараны? Кроме нас, да, например.
Вот. И что произошло? Попытался проинформировать матрос командования, однако то было в невменяемом состоянии и никак не отреагировало. Рулевой тоже ничего сделать не успел. В результате скотовоз въехал Лиману в борт, вода хлынула в машинное отделение, корабль начал тонуть.
Как
российские моряки
вообще
перебрались по сходне на борт судна Йозарсиф H, после чего Лиман ушел на дно. Йозарсиф H он назывался. А вот этот вот офицерский состав по линии своей связи в Минобороны передало, что он назывался Ашот 7.
А то есть на самом деле он не Ашот 7 назывался?
Я думаю, что с пьяну не прочитали.
Сергей, ну смотри, теперь у меня появляется замечательная...
У владельца этого судна теперь нет другого выхода, чтобы переименовать его в Ашот 7, потому что никто не узнает героя теперь, если
смотри, он будет по другим именам ходить. Мне кажется, что на самом деле сейчас высшее руководство России, оно спешно пытается получить чертежи вот этого самого корабля. Весь Черноморский флот России, да что там Черноморский, весь остальной флот России, скорее всего, пойдет на металл. Лолом. Ну, какой смысл, если при столкновении обычного корабля и военного корабля, военный идет на дно, а гражданский корабль, который перевозит баранов, не побоимся этого слова, да, он выходит победителем, то какой смысл строить военные корабли, оснащать их танками, пулеметами и пушками, не знаю, чем-то там, артиллерией какой-то, ракетами? Нет, весь российский флот просто скоро перейдет на барановозы. Ну, как бы будет оснащен барановозами. И тогда, наверное, как бы возродится гордость и величие.
Но все-таки в любом случае теперь мы знаем подробности этого происшествия. Теперь любой сможет реконструировать эти события в любом водоеме, где находятся корабли Черноморского
флота. Водоеме. Значит, да. Ты напомнил по поводу водоема. Давай так. Есть, значит, в Крыму предприниматель захватил пруд. Я не знаю, хотел он там реконструировать, запускать кораблик или еще что-то делать. Но дело в том, что в Симферопольском, в Сакском районе, недалеко от села Орехово, предприниматель захватил пруд и использовал его для предоставления услуг платной рыбалки. Местная там крымская так называемая прокуратура возбудила уголовное дело, сказала, надо вернуть.
Кого, да? Пруд?
Надо вернуть пруд. Видишь, у нас как бы и со светом что-то как мы...
Энергомост подключайте.
Энергомост
срочно.
К нам подключили. Значит, сказали, нужно вернуть пруд. Сказали, нехорошо захватывать чужое. А, наверное, предприниматель сказал, подождите, а как же Владимир Владимирович? Ну, как бы он же захватил чужое. Что, ему можно, а мне нельзя? Ну, так помяли, сказали.
Но ведь Захарова ведь сказала на брифинге, что Украина должна защищать своих граждан.
Граждан.
А вот Россия своих граждан, не своих граждан, что она будет защищать?
Защищать. Все логично.
Что она будет вот это, им пруды всякие оставлять, вот это, не знаю.
И все верно. Итак, но давай сейчас мы будем говорить о главном вообще событии этой недели. Это про открытие туристического сезона. Об этом в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Это программа «Крымский пармезан». Сегодня захватил, в принципе, как бы кресло Павла Казарина Сергей Макрушин, и поэтому мне приходится как-то с этим жить.
Живите,
да,
с этим.
Я живу
живите с этим, Александр.
А крымчанам приходится жить уже третий год в отсутствие туристов. Значит, главная тема прошедшей недели. Старт туристического сезона.
Вот странная ситуация. Туриста нет, а сезон есть.
А сезон есть. А так бывает, знаете,
а что с этим
Сергей?
Делать теперь?
А жить. Значит, надо привыкнуть жить. А вообще, я вам скажу, я чуть-чуть... попозже скажу, что нужно делать, когда не приезжает турист.
Хорошо.
Но вы уже знаете ответ на этот вопрос. Итак, 1 мая Путину доложили, что курортный сезон в Крыму открыт. Об этом сообщает администрация президента. Говорилось в ходе рабочей встречи главы государства, российского государства, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Казаком. Значит, гениальный Дмитрий Казак. Значит, он сказал, что... Это открытие состоялось и в Крыму, и в Краснодарском крае, куда ездят россияне. И напомнил, что за 2016 год Крым и Краснодарский край посетили почти 22 миллиона россиян. Представляешь, да? То есть господин Стрельбицкий, крымское руководство в прошлом году отрапортовали, что приехало 5 миллионов россиян. Тут, опа, на 4 умножили, как бы, приехало почти 22 миллиона.
А это сколько времени между этими заявлениями прошло?
Несколько месяцев. Ну, зимой, наверное,
как
ездили.
Как ломанулись.
Да,
вы
зимой
посмотрите.
Поехали. Знаешь, потому что в Крыму летом жарко. А зимой как раз самое время для того, чтобы побывать на море.
Можно в маршрутке с закрытыми окнами ездить, наконец.
Да, наконец-таки. Значит, и курортный сезон будет до 1 ноября, добавил вице-премьер. Открыли курортный сезон в Ялте тоже, вот как раз на самые майские праздники. И там даже выступил глава так называемой Большой Ялты, господин Андрей Ростенко. Давайте послушаем этого гениального человека.
Давайте вместе. Предлагаю летний курортный сезон 2017 года в городе Ялте открыть! Мы вкладываем очень большие надежды на то, что этот сезон не только будет не хуже, но и даст нам позитивный, скажем, толчок вперед. Потому что на самом деле весь город, все жители города без исключения, вне зависимости от отрасли, которой они занимаются, очень сильно поработали.
Очень сильно поработали, сказал Андрей Ростенко, который назначен Москвой вот, руководить городом Ялты. В чем заключалась работа самих ялтинских властей? Знаешь, да, Сергей?
Нет? Я знаю две замечательные инициативы, так, которые там были. Первая – это борьба с мультипликационными персонажами на набережной.
Так.
Я вот, мне до сих пор интересно, чем она там закончилась.
А второе
– это борьба с пальмами.
Вот борьба с пальмами – это же замечательно. Дело в том, что очень долгое время, ну, несколько месяцев, значит, ялтинское руководство говорило, что мы не выкапываем пальмы на улицах города, а потом не показываем, что якобы эти пальмы оказываются на набережной, и якобы их подарили городу глубоко уважаемые люди такие, да, богатые люди, там у каждой пальмы была табличка. Оказалось, что действительно выкапывают. Действительно их высаживают там под видом подарком города. Об этом
почему?
Сказала Людмила Твардовская, начальник предприятия «Зеленстрой». Она сказала, значит, что пересадки деревьев на территории Ялтинского региона – это нормально, это нормальное явление. Однако из-за негативной реакции жителей города вот выкапывать чужие пальмы бывает очень сложно. Мы начинаем дерево кронировать, люди подходят и говорят, что вы делаете? Поэтому работать бывает очень тяжело.
Удивляется Людмила Твардовская, что вы делаете?
Да.
Как
если,
можно удивляться?
Говорит Людмила Твардовская, если у нас идут какие-то пересадки, передвижения по территории городского округа Ялты – это нормально. Не нужно так реагировать, сказала Людмила Твардовская. Вот и вы, Сергей, не реагируйте.
А почему бы не посадить просто новые пальмы? Не привезти из питомника саженцы?
Потому что это дорого, Сергей. И это деньги надо тратить. А я думаю, что по документам, скорее всего, они уже...
А это тратятся деньги-то из бюджета?
А, боже. Сергей, вы не понимаете вообще чиновничью логику.
Извините.
Учиться вам и еще учиться.
Крымские обычаи начал забывать немножко.
Значит, это было в Ялте. А в Евпатории... приехал открывать вот, курортный сезон сам господин министр курортов и туризма Крыма, господин Стрельбицкий. Давайте дадим ему слово.
Количество туристов увеличивается, количество объектов увеличится. Буквально вот к этому дню будут сданы новые гостиницы на 1000 номеров. Перспективы развития туризма большие. И мы верим в то, что Крым был, есть и будет туристической столицей России.
Итак, уважаемые радиослушатели, это была проповедь от министра курортов Крыма.
Уверуй в туриста называется.
Да, да,
уверуй, это... что он есть.
Знаете,
бы.
Вот свидетелям Иеговы там нельзя теперь вот проповедовать, да? А свидетелям туристического сезона можно.
Можно.
И вот они это делают.
А смотри, но значит, он говорит о том, что увеличилось количество туристов. А почему-то вот... участники туристического рынка России, например, вот представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, говорит, что спрос вот на туры в Крым и в регионы России снизился на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть еще такой гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он сказал, что во время, то есть в период майских праздников, в Крым отправилось на 38% меньше туристов, чем годом ранее.
А вот уточнил ли он, сколько вернулось из Крыма?
Я не знаю, сколько вернулось, но все говорят о том, что минимум на 30% уменьшилось количество туристов. Но Сергей Стрельбицкий не унывает. Знаешь, почему он делает такой вывод, что туристов достаточно много?
Почему?
Он говорит об этом так уверенно, потому что он дважды попал в транспортную пробку, когда ехал в Евпаторию. Вот, говорит, попал в пробку в Евпаторию, значит, причем туристов много.
В одну и ту же
пробку, значит, поэтому туристов даже много. А, наверное, пробка была вызвана в очень. Дело в том, что в Евпаторию также приехал еще и господин Аксенов, человек, который себя называет руководителем Крыма. Значит, Сергей Аксенов приехал, чтобы посмотреть на вот этот гигантский пляж между Саками и Евпаторией. Удивился, почему там никто не отдыхает, почему там нет табличек. Сказали бы, нужны деньги, я бы вам дал бы денег. Ну, все промолчали, сказали, нет, мы работаем.
Мы держимся, да.
Как бы, давайте послушаем.
Мы лучше поддержимся.
Значит,
да.
Сергей Аксенова, что он сказал, какие гениальные слова по поводу вот этого большого пляжа.
Ну, на такую ширину пляжа, послушайте, здесь можно людей вместить, на самом деле, огромное количество. Здесь крымчане вот будут все в первую очередь приезжать сюда. Доступность электричка есть, ну, посмотрите, ну, Южный берег супер, там все очень красиво, но таких пляжей...
Пляжей нету,
но
таких пляжей, золотые пески России.
Друзья, ну, конечно, на Южном берегу нет, то есть там, и на самом деле вы должны научиться этим достоянием пользоваться.
Вот, должны научиться пользоваться этим
состоянием. Так, и тут же немедленно показал, как им пользоваться, наверное, да?
Да, наверное. Знаешь, что самое интересное во всей этой ситуации с пляжем, значит, местные посмотрели, как готовились к приезду господина Аксенова. Подсмотрели, я бы даже сказал. Значит, в рамках подготовки к открытию курортного сезона вот эти местные коммунальщики в Патарийске, вместо того, чтобы... Там в Евпатории проблема такая. Там водоросли постоянно выбрасывают на берег, их надо собирать и увозить куда-то.
На восточном берегу тоже есть такая проблема.
Да, потому что они пахнут очень невкусно, да, так, и выглядит это неэстетично.
Неэстетично совершенно.
Так вот, значит, появилась в сети запись, как коммунальщики просто подогнали бульдозер, и эти водоросли обратно так вот в море чуть-чуть так столкнули. Ну, барин же приезжает, Аксенов будет смотреть на пляж. Надо же подготовиться. Вот и подготовились как бы. А куда оно пойдет дальше, да? И сколько будет грязи на этом самом пляже?
Замели под ковер,
да,
грубо говоря.
Фактически, то есть это никого не интересует. Ну, Сергей, и давай так, я задам тебе еще раз этот вопрос. Ты помнишь, что нужно делать, если приезжает меньше туристов?
Если приезжает меньше туристов, я помню даже, что я ответил, нужно повышать цены.
Правильно, да. Молодец. Итак, значит, но нужно повышать цены не только на проживание, не только на питание, не только на билеты. Нужно также, если приехало меньше туристов, то есть кто-то же должен заплатить, да, за, вот, за все эти мучения, которые переживают работники туристического бизнеса и чиновники. Так вот, значит, в этом году вводится плата за посещение природных достопримечательностей Крыма. Ялтинский горно-лесной заповедник теперь взимает 50 рублей за проход к водопаду Учинцу. Помнишь там, да? Там 50
да.
метров где-то, наверное, от дороги. 100 рублей за подъем на гору Айпетри, к зубцам Айпетри.
К зубцам непосредственно,
да. Плата полагается за вход в пещеры Ялтинская, Трёхглазка, Геодезическая, за прогулку по Боткинской и Штангейской тропам, которые являются лечебными теренкурами. Казантипский природный заповедник установил плату в 200 рублей, за который туристу, внимание, полагается, ну, не просто так 200 рублей, да? Значит, буклет ты за эти деньги получаешь. Буклет с правилами посещения, отмеченными стоянками, и противопожарную еще листовку получаешь за 200 рублей.
Не, ну это,
на
это,
растопку,
конечно,
можешь, в принципе, не, использовать.
Выгодная сделка, я считаю, конечно.
Да. Вот. Что, Сергей?
А куда можно теперь бесплатно ходить в Крыму? Вот,
бесплатно?
Мне теперь интересно.
Ведром.
Да, смотрю на этот...
Сергей.
Ну, с этим там проблем не было никогда, да.
Да. Что, Сергей?
Что? 100 рублей надо заплатить за посещение долины привидений в урочище Демирджи. А вот привидениям нужно ли платить?
Я думаю, что если ты как бы увидишь это,
если привидение, контролеры поймают привидение, то его,
да,
заставят,
то его заставят заплатить тоже за посещение этой самой, потому что не санкционировано. Но вообще очень весело. Значит, получается так, что майские праздники обычно называют таким, знаете, репетиции курортного сезона. Но если на 38 процентов приехало на репетицию меньше людей, туристов, да, то, скорее
значит,
всего...
Значит, они репетируют, они приезжать репетируют еще меньше.
Еще меньше. Вот такие были новости недели. Не новости недели, наверное, самая главная неделя. В Крыму стартовал, во всяком случае, торжественно был открыт курортный сезон. А каким он будет, вы узнаете из наших следующих программ «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский.
Сергей Макрушин. Павел Казарин слушает нас. Павел, привет.
Да, привет тебя. И пока. Услышимся.